Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
храня дров Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 42 минуты, пятница, 21 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
здравствуйте.
Сергей Даренко.
Здравствуйте,
доброе
Эльвира.
Утро.
Значит, извините, пожалуйста, я коснусь темы. Я уже поднимался в лифте в студию, и я коснусь темы предыдущей передачи. Есть непонимание у людей, что мотоцикл должен... Есть непонимание, на самом деле. Мотоцикл должен обязательно быть в том же самом ряду, в твоем, и ехать позади тебя или впереди тебя, как автомобиль. Действительно, я такое наблюдал в Америке, например, да, в Америке, например, они очень гордо идут вот гуськом, занимая в своем ряду центральное положение и так далее. В России другие правила, просто поймите, поверьте мне, правила другие. Я сдавал на правила дополнительно на категорию менее года на год назад, в мае. Значит, и там есть вопрос. Если вы посмотрите билеты, вы будете страшно удивлены. Вы посмотрите билеты, есть такой вопрос: тянется пологий поворот вправо. На билете нарисовано пологий поворот вправо. И в этом пологом повороте мотоциклист. И знак «обгон запрещен». Знак «обгон запрещен». И вопрос на экзамене, это экзаменационный вопрос: скажите, можно его обгонять или нет? И правильный ответ...
Да.
Да, можно, да. Если вы помещаетесь с ним в один ряд, внимание. Если вы помещаетесь с мотоциклистом в один ряд, вы можете его обгонять. Вы не обязаны ждать, там, сказать, там, пока он, пока знак или что-то такое. Нет, не обязаны. Вы можете обгонять. Почему? И точно так же он может вас обгонять, мотоциклист, если вы помещаетесь в один ряд. В этом русские правила. Это, они таковы. Не надо с этим спорить, пожалуйста. Значит, другой вопрос, что мотоциклист часто с трудом помещается с вами в один ряд и вынужден ехать в междурядье. Но поймите также и другую вещь. Ведь мотоциклист не может ехать в междурядье прямо по полосе, вот по этой, по нарисованной полосе, в особенности здесь у нас в Москве, потому что она такая пластиково-резиновая такая, она как бы пластмассовая такая какая-то, знаешь, она скользючая ужасно. И ты, если на ней, если, не дай бог, дождь, или роса, или что-то, и
это
ты на ней еще и газанешь, да, тебя начинает таскать. Тебя реально таскает. Поэтому ты стараешься все-таки быть в ряду. Ну, хоть в 3 сантиметрах от полосы, но в каком-то ряду. И вот это правилами разрешено. Я акцентирую ваше внимание. Поэтому мотоциклисты, которые хотя бы в 3 сантиметрах от полосы, по самой полосе ехать нельзя, по русским правилам. Но если они хотя бы в 1 сантиметре от полосы, в каком-то ряду, в том или ином ряду, то они действительно выполняют все исчерпывающим образом все правила дорожного движения. Это правильно. Я сам был удивлен. Но это так. Это билет. Поэтому это билет на экзаменах. Вы должны это понимать. Значит, нет такого понятия, как междурядье. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Но если в 1 сантиметре от полосы вы едете, вы можете быть... Не вводите в заблуждение, говорит Виктор. Секундочку. Вы можете находиться. Опережать можно. Опережать. Вот меня поправляет Сергей из Надыма. Вы можете опережать человека, если вы помещаетесь в один ряд. Вы можете. Прекратите, вы абсолютно не правы, говорит Рома. Еще раз, Рома, я сдавал правила. В правилах есть, еще раз, слушайте, никогда мотоциклист не должен ехать строго по центру. Неправда. Есть еще билеты. Есть еще билеты. Где едет один мотоциклист правее, а другой левее, есть еще билеты. Вы просто давно не сдавали правила. Пожалуйста, попробуйте. Есть один мотоциклист идет правее, другой левее, и задается билет в ПДД. Какой из них занял правильное положение? И ответ правильный оба. Оба. Один идет по правой, как бы стороне, а другой по левой. Это нормально. Это нормально по правилам. Прочитайте, пожалуйста. Я не даю вам ссылку на ПДД. Я не читал ПДД. Я прошел 80 тысяч раз билеты. Я настолько хорошо выучил билеты, которые, значит, расположение транспортных средств, да. Значит, я настолько хорошо выучил билеты, что когда я пришел в ГАИ сдавать, я сдал... не первым, мы одновременно с одним еще парнем сдали. Одновременно. Нам давалось на ответ на билеты 20 минут. Я сдал, по-моему, у меня был билет 17, я сдал менее чем за 3 минуты, по-моему, 2,5 минуты или что-то такое. То есть я работал, да, я где-то за 2,5 минуты. Я отщелкал, мощно. Я отщелкал эти билеты как орешки. Почему я так сделал? Потому что перед этим я 80 тысяч раз прошел все чертовы билеты до тех пор, пока я почти с закрытыми глазами не отвечал всегда на отлично. Вот когда я добился этого положения, пошел сдавать. Мото без коляски могут вмещаться на одной полосе. И не только два мото, а также мотоцикл может вмещаться и мотоцикл с машиной. Если они помещаются в одной полосе. Таковы правила. Пожалуйста, не спорьте. Даренко абсолютно прав. Вот первый, наконец. И по правилам, и по понятиям, говорит СССР. Я чертовы правила сдал. Со мной не спорьте. Все пишут мне нет. У меня уже нет. Здесь написали 100 человек. 100 человек написали нет. Пожалуйста, не будьте упрямыми ослами. Просто спокойно. Сейчас пройдите чертовы билеты и найдите те билеты, где два мотоциклиста идут в одном ряду, один правее, другой левее. И найдите те билеты, где можно под знаком «Обгон запрещен» опережать мотоциклиста. Идет мотоциклист, в пологом правом повороте нарисован. И вопрос, можно его обгонять под знаком «Обгон запрещен»? И ответ «Да, можно, да, да, можно обгонять». Только попробуйте его обогнать. Он-то идет быстрее вас, ленивых псов. Он-то идет, он же мотоциклист. Вы забыли, кто это? Вы забыли, с кем? Это мотоциклист. Попробуйте его обогнать. Но можно, можно, можно пытаться. Сколько вы проедете? Посмотрим, сколько вы попытаетесь. Опережать можно, ездить нельзя. Опережать можно. Вот человек и опережает вас в едином ряду. Там мотоциклист и мопедист. Смотреть надо внимательнее, говорит Илья. Нет, я помню билет с мотоциклистом. При знаке «обгон запрещен» запрещается обгонять мотоциклиста. Секундочку. При знаке «обгон запрещен» запрещается обгонять мотоциклиста. С дочкой проходил эти же билеты. При знаке «обгон запрещен» разрешается обгонять мотоциклиста. В случае, если вы помещаетесь в одном ряду. Опережать. Опережать. Вы имеете право его опережать, если вы помещаетесь в одном ряду, пройдите снова эти билеты. Дорогие мои, вы делаете вид, что... вы что сейчас трактуете? Вы трактуете понятия? Вы знаете, я частенько разворачиваюсь у трех вокзалов, теперь, когда я езжу в Останкино, и сегодня, кстати, опять поеду, значит, я частенько еду по Сахарово, и потом разворачиваюсь здесь и иду у трех вокзалов, а там трамвайное депо. Депо. И все до единого автомобилиста останавливаются, чтобы пропустить трамвай. А этого не надо делать.
Почему?
Потому что у трамвая знак, что он со второстепенной выезжает. А у нас знак, что мы идем по главной. Все до единого, можно вам сказать, все до единого, я сейчас не выгораживаю своих, я отвечаю, что все до единого автомобилиста останавливаются там, и пропускают чертов трамвай. Всегда. Вот я еду, я езжу там два раза в неделю, и всегда вижу, как весь ряд останавливается и пропускает трамвай. Это ошибка. Не нужно останавливаться и пропускать трамвай. Нет. Потому что у трамвая знак «Остановись, пропусти, выезд со второстепенной дороги», а у нас главная дорога. И трамвай должен стоять и скулить там, и хоть он три часа там пусть стоит, зараза, никого не парит. Понятно? Но вы его пропускаете. Знаешь почему? Потому что люди следуют древним правилам. В старых правилах трамвай надо было пропускать всегда. Угу. А сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Но люди правила не читают. Они живут древними правилами, старыми, древними.
Это так интересно, каждый раз, когда вы затрагиваете какую-то такую тему, казалось бы, строго определенные вещи, практически все детали прописаны в этих правилах.
Но никто ими не интересуется.
Но все время возникает спор,
причем
такой ярый спор.
Никто ими не интересуется. Мне вчера в бочину чуть не въехал дядя на старой BMW, 86-го переходная BMW 86-го года выпуска, чуть не въехал в бочину. Значит... Он остановился, я ему показываю на глаза, вот так показываю глазки, а потом на знак. У него повесили знак «Уступи дорогу». Но он местный Пропердыкин, дед Пропердыкин, из этого самого, из деревни имени 22-го партсъезда, из колхоза. Он всю свою жизнь пропердыкинскую ездил там по главной. И он не хочет пропускать и само то обстоятельство, что с сентября висит знак, что он должен уступить дорогу, с сентября. Он ни разу никому не уступил с сентября прошлого года. Почему? Потому что он привык по-пропердыкински думать, что мир устроен так раз и навсегда, что мир не меняется. Пропердыкины так живут, понимаешь, в чем дело? Угу. Русские люди, при езде по прямой не пропускают справа. Знаешь почему?
Почему?
Я тебе объясню. Потому что так было до 69-го года. Или 66-го. До какого-то 60 года, мне отец рассказывал, по прямой имели преимущество. Но не было этого права, что справа пропусти. По прямой имели преимущество, в 60 каком-то это устранили. Значит, русские люди сейчас, в 2017-м, считают, что по прямой имеют преимущество. Спрашиваешь их, товарищи дорогие, давайте посчитаем, если в 67-м, я не знаю, в каком 60, в 70, 80, 90, нулевые, и сейчас, наконец, 17-й, прошло 50 лет со дня отмены этого правила. 50 лет идиоты ездят по правилам 50-летней давности. 50 лет кретины соблюдают правила 50-летней давности, что идущий по прямой имеет преимущество. 50 лет назад отменили это. 50, понятно? Кол на голове тиши. Стреляй в ухо, стреляй в висок, стреляй в глаз. Им все равно. Эти люди не способны к обучению. Я тебе объясняю.
Да.
Эти люди не способны меняться. Они не способны. Они никогда, никогда не перестанут ездить по прямой с преимуществом. Никогда. Почему? Потому что в 60-х годах так было разрешено, и в 50-х. Следовательно, новые и новые поколения народятся. Новые и новые поколения этого биоматериала этого придут в вождение, понятно? Но ничего не изменится никогда. Что сказал? Экклезиаст?
Слушайте, это мне
сказал? Экклезиаст вам сказал, что вы никогда не изменитесь, так и будет. А?
Мне кажется, это во многом психологическая проблема. Вот эта лень, нежелание меняться... Это как, не знаю, как ген, который есть у определенного количества людей, а у другого нет.
Тупость. И жизнь лекалами даже не своими.
Да.
Даже не своими. Я говорю, то есть это лекала, идущие из поколений, понятно? Это вот эта потребность вот это вот жить предрассудками дедов даже. То есть еще у деда был этот предрассудок. А он все... Я разговаривал с одним человеком из Средней Азии. Я не буду называть его. Он меня знает.
Угу.
Там у нас в поселке работает. В поселке работает. Я подошел. Значит, я говорю, ну как дела, то все, знаете. Ну там я поздоровался. Значит, ответил. А он мне говорит, ну что, говорит, будет война с Вьетнамом. Война с Вьетнамом. Секундочку. Война с Вьетнамом. Я не оговорился сейчас. Я ему говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну Америка же гонит эти самые флота, говорит, будет война с Вьетнамом. Я говорю, секундочку, у нас там Данилевич. У нас Данилевич во Вьетнаме.
Нам нельзя, да.
Я говорю, нам нельзя. Он говорит, ну как? Я говорю, может, вы имеете в виду Северную Корею? Он говорит, да, Южную. Внимание, я ему говорю, вы, наверное, имеете в виду Северную Корею. Он говорит, да, Южную. Он говорит, но когда они, дальше он мне рассказывает, но когда они захватят Южную Корею, он мне говорит, начнется война с Вьетнамом. Я говорю, почему? Он говорит, я слышал по телевизору. Понятно? Значит, его дед, его, он молодой парень, его дед когда-то слышал про американскую войну с Вьетнамом, и следующие 20 поколений идиотов, в хорошем смысле, я же никого не хочу обидеть, 20 поколений идиотов будут повторять, что в Америке назревает война с Вьетнамом. Почему? Потому что дед так слышал, и это покатится, 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 покатится. Юрий говорит, к 24-му поколению, к 24-му веку, понятно, будет 2350-й год, они переучатся, и будут считать, что назревает война с Россией. Почему? Потому что прадед там, скажем, слышал, так, понятно? То же самое с правилами дорожного движения. То же самое со всем, абсолютно со всем. Из них ничего каленым железом не выбьешь. Понятно?
Как тот партизан, который 30 лет еще воевал.
Каленым железом. Каленым железом.
Хотя это... война закончилась.
Да, и все. Хорошо. Я думаю, что вам надо всем пройти чертовы билеты по правилам. Это, знаете, во-первых, это разовьет мозг. Сейчас серьезно говорю. Если вы, вам всем, всем, я обращаюсь ко всем слушателям, нужно сделать что-то полезное для мозга. Я думаю, или выучить иностранный язык какой-то еще. Ну, у вас какой-то есть, еще один выучите. Или поднять подзабытый матанализ. Вы же матанализ подзабыли. Вот я подзабыл. Поднять подзабытый матанализ. Вот то, что вы забыли по матанализу. Взять Виленкина и пройти по Виленкину. Нет, у Виленкина же есть и алгебра прекрасная, и матанализ. Значит, пройти. Или подучите сдать для себя чертовы правила. Понятно? Вот это что-то из трех сделайте, сильно разовьет мозг. Серьезно. Попробуйте. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Сколько валов мы не знаем, потому что, значит, это Яндекс. Но зато мы знаем, где пробки. Пробка на юге и выезд с Варшавки очень тяжелый. Пробка на юге на внутреннем МКАДе, как обычно. Я должен вам сообщить с удовольствием, что огромных пробок, которые обычно бывают на Андропова, нет. И я вижу всего 5 баллов, во-первых, город. И я вижу город в основном, без затруднений. Ленинградка тяжелая, но она вся такая ползучая. 2 большие аварии, и она ползучая. Проспект Мира тоже ползучий до Енисейской новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
храня дров Сережа.
Девять часов 6 минут, пятница, 21 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко,
да.
Доброе утро.
Я хотел ознакомить вас всех с обстоятельством. У нас телефонов нет. Телефонов нет. То есть вы не можете нам позвонить, мы не можем обсуждать. Таким образом, передача в сущности не может идти. Она не может идти, потому что, как вы знаете, очень хорошо у нас передача состоит из, главным образом, из телефонных звонков. И наши передачи Таким образом, нет. Вот Юрий говорит, ну и хорошо.
Не, ну мы можем зато читать сообщения.
Позвоните в Телеграм. Вы можете нам писать в Телеграм. Позвоните в Телеграм. У нас нет такого, чтобы перепускало в эфир. Значит, нет, к сожалению, пока нет. А вот есть этот самый. Но у нас нет телефонов, короче. Сломалась эта фигня. Бедный Гурген. Давайте звонить на телефон. Да, видишь, что пишет Дима Гармонист. Давайте на личный сотовый будем звонить. Отключи, WhatsApp поставьте, говорит Александр Фельдман. Ну, может быть. Может быть, нам следовало бы это
сделать. Ну, так-то и через Телеграм можно, но просто нет программы, которая бы выводила это все.
Да, мы должны, конечно, озаботиться. Мы должны, конечно, озаботиться. У нас нет телефона. Телефон, СМС тоже можно, безусловно. СМС и Телеграм, все это
Twitter,
работает. Твиттер работает. Например, русский дятел пишет в Твиттере. Стоп! Стоять! Сейчас, секундочку. Дайте приз. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Космическое эхо.
А вот вы сказали, у вас телефон не работает.
Я вас люблю. Можно я встану? Все, я вас люблю. Можно обгрызть ногти с ваших этих самых... Ногти обгрызть у вас на ногах, можно?
Да не, я просто...
Не надо, все. Какой он взорвал вселенную, боже! Это лучший человек на свете. Как же вы закажете пиццу? Диктуйте личный телефон. Все, пошло. Первым трем обгрызаем ногти на ногах. Здравствуйте. Вам тоже обгрызаем.
Доброе утро.
Вам тоже обгрызаем ногти на ногах. Готовы. Все. Ну вы молодец вообще, вы пробились. Все, починился чертов телефон. Ура, ребята. Ура, мы работаем. Ура. Я делаю заставку сейчас, она праздничная. С торжеством. Я бегаю с бубном вокруг студии. Смотрите. Потому что первые полчаса я вынужден был трепаться про чертовых мотоциклистов, ровно потому, что у меня чертов телефон не работал, понятно, да? Я вам пудрил мозги. А сейчас телефон заработал. Ура, товарищи! Слушайте, я говорю про мотоциклистов, я вам два слова скажу про девочек в Финляндии. Вас интересуют девочки? Всех интересуют девочки? А, нет, девочки. Девочки в Финляндии. Они такие, как, ты помнишь каких-нибудь финок, которые была знакома? Они такие кобылки. Они такие, женщин мы делим на какие разряды?
На
женщин,
какие?
Просто, чтобы ты знал.
Интересно, да.
Нам кажется, мужчинам, я считаю, нам кажется, что женщины-кошечки, но это очень много. Ну, их много такие, кити-кити-кат. Вот, женщины есть собаки, но тоже есть. И, кстати говоря, неплохие, хорошие товарищи все. Есть женщины-птички, но это они такие птички. Знаешь, они так быстро головой, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, птички такие. Голова у них так быстро, такими дискретными движениями на шейке так делает. Так-так-так-так-так-так-так-так. Курочки такие, вороны, есть женщины-вороны, тоже такие, насупленные носы такие. Что? Вот, что? Ну вот. Что надо, что докопался, что? Вот, есть трясогузки, есть трясогузки.
Трясогузки?
Есть трясогузки.
Такие,
чик-чик-чик-чик-чик. Да, есть женщины, есть тёлочки, есть женщины-тёлочки. И женщины-тёлочки – это самая опасная порода. Они в тебя влюбляются однажды, но рано или поздно они вообще любят. Тёлочки любят влюбляться. И они ходят упрямо, глядя на тебя влюбленными глазами. Такие, охож де вака и намурада. Глаза влюбленной коровы. Это самые влюбленные глаза на свете. Глаза влюбленной коровы. Есть женщина-кобылки. Есть кобылки. Знаешь, они стоят вот так. Вот ты, например, стоишь, вот, ну, например, чего-то ждешь, и они так... Тень-тень-тень, трень-тень-тень, переступают, прядут ногами, знаешь такие?
Это что-то такие, в стиле ирландского степа?
Типа, да, они такие все, что-то вот у них, что-то такое. Вот
а
так
моя
они...
бабушка обычно говорит, что этот человек хочет в туалет, который
может быть,
переступает.
Хочет в туалет, либо нижнее белье жмет, и они еще вот так делают, раз, правое на левую, потом левое на правую, потом правое на левую, потом левое на правую. Да, абсолютно. Вот, и, значит, это кобылки. Есть овцы, но овцы – это более слабая разновидность тёлок, мне кажется, нет? Ну вот, что за анимализм?
Что
за анимализм? Ну так вот, птички, я сказал, какие еще? Бывают,
змеюки,
конечно,
вон,
женщины-рептилии, абсолютно верно. Да, а все мужики-козлы, это правда. все мужики представляются козлами, больше никем. А женщины, они все разные.
Вы такие однообразные.
Финляндия, мы однообразные.
В этом анималистическом представлении.
Можно скажу? Да. Мы предсказуемые. И в этом наша прелесть. Мы предсказуемые. Мужчина надежный. Надежный. Почему? Он предсказуемый. Мы точно понимаем, что от него... Ты берешь в руку ручку, и ты предсказуемо понимаешь, что ей можно сделать. Понятно? Ты берешь там, сказать, там чашку, она предсказуема. Вот в этом прелесть мужчины, и он предсказуем.
В этом его минус.
Минус. В Финляндии, а если тебе нравятся мужчины малопредсказуемые, познакомься и подружись с педиком. Есть женщины, которые дружат с педерастами. Я серьезно говорю сейчас, и с этими, с гомосексуалистами.
Педерасты, что говорят, в этом плохого?
Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что если ты хочешь существо менее предсказуемое, подружись с гомосексуалистом.
Не, ну понимаете, предсказуемый муж — это хорошо.
Да.
Чтобы все было понятно в семейной жизни.
Самый предсказуемый муж — это очкастый еврейчик-скрипач. Аптека. Работает аптекарем и вечерами играет на скрипочке. Вот это самое лучшее, что можно придумать. Но не забывай о его темпераменте. Рано или поздно он скажет тебе, что у него детки на стороне. В Финляндии появился новый тренд. Верховая езда на игрушечных лошадках. Девушки, которые занимаются этим новым видом спорта, внимание, даже производят настоящие соревнования. А именно, они прыгают через препятствия, у них есть конкур и выездка. И выездка. Значит, как они производят? Я вам объясню. Я посмотрел видео. Они зажимают палочку между ног и на ней скачут с головкой лошадки. Это палочка между ног. И вот они делают выездку, а лошади, ну, как всадницы. Только лошадка, она сама. И палочка между ног. И она такая тынь-тынь-тынь выделывает, понимаете, бедрами. Это тынь-тынь-тынь, проходочка. Потом раз-раз-раз-раз бывает лошадь, знаешь, что из одного угла в другой наискось идет. И она тынь-тынь-тынь-тынь-тынь пошла наискось. То есть девочки, финские девочки, играют, что они лошадки, зажав палочку между ног. И это действительно сейчас там, сказать, большие соревнования и все на свете. Уже 10 тысяч, внимание, уже 10 тысяч финских девочек играют в лошадок. Понятно?
Инфантилизм дошел до своего, по-моему, предела.
Лошадок. Потом они прыгают через препятствия с лошадок, с палочкой между ног и так далее. Жень, чего там не хватает, скажи? Жеребчиков. Потому что 10 тысяч одних девочек. Жеребчик какой должен выйти с пожарным шлангом с таким и так далее. Поехали дальше. Исламское государство, террористическая организация,
запрещенная
на территории Российской Федерации. Значит, я говорю, вот у меня, напомню вам свою идею, если они простоят нам 20 лет, то будет такое сообщение в газетах и, может быть, в новостях. Будет такое, президент Исламского государства, террористической организации, запрещенная на территории России, был принят в Георгиевском зале Кремля президентом Российской Федерации. И так вот все время такая фраза, преамбула такая. Или там посол Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России, принял, вручил верительные грамоты, ну и так далее. Все будет очень смешно. Хорошо. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, Исламское государство, взяла ответственность за предвыборный теракт в Париже. И назвала имя террориста, который открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем. В пропагандистском журнале террористов стрелка называют Абу Юсуф Аль-Бельжики. Аль-Бельжики, то есть бельгиец. Он бельгиец, из чего следует, что он, вероятно, может быть, рожден в Бельгии. Ты знаешь, сейчас одна из...
Мы говорили, да, что они из Бельгии на поезде приехали.
Существенных задач, которые не дают покоя аналитикам секретных служб, это то, что дети, уже родившиеся в странах европейских, ну, сейчас, кстати, и в России, дети, приехавшие детьми в Россию, вот последний же, взорвавшийся в Питере, он ребенком был привезен в Россию, идут на террористические акты, то есть они не ассимилировались, они не адаптировались, они хотят убивать, собственно говоря, своих сограждан, они хотят убивать сограждан. Это интересное новое явление, которое требует осмысления, насколько понимаю, его пытаются осмыслить спецслужбы пока. Убито два полицейских. Один полицейский сначала убил, двое получили ранения, но один сейчас умер, скончался, и таким образом жертвы две. Я хочу с вами поговорить об этих двух темах. Почему стреляют родившиеся в Европе? Почему стреляют детьми, приехавшие сюда, воспитанные здесь детьми? Первая тема.
Начинает возникать, на самом деле, сомнение по поводу вот этой ассимиляции, про которую сейчас очень много говорят, потому что вот эти последние, да, которых задержали, вот, Акбар и Акром...
Аброр.
Да, мы все время его путаем. Вот. Они же вот тут жили там во Владимирской области, у них домик, семья. По идее, они были очень ассимилированы. Они там помогали, ну, вы сами рассказывали, своим соседям, покупали у них яйца,
не
молочко.
Не ассимилированы. В том-то и дело, что не ассимилированы.
Получается, что внешне-то они были ассимилированы. Как же так?
Внешне они были адаптированы. Давай все-таки не путать термины. Значит, они внешне были адаптированы до известной степени, но... Не знаю. Я как раз хочу, чтобы нас слушали. Пусть слушатели помогут.
Что ассимиляция? Что
пусть,
это?
Пусть слушатели помогут. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мне вот такая мысль пришла в голову. Вот во Франции много видели белых людей, которые убирают улицы?
Ни одного не видел.
Ну и вот я о том же. Я думаю, что эти люди идут от этого от отчаяния и абсолютно от безнадёги, потому что им даже во Франции, где их очень много, и к ним французы относятся более-менее толерантно, им там ничего не светит. У нас они просто как экзотика.
Не знаю, я думал об этом тоже, но, вы знаете, вот сейчас иммигрант, выходец из семьи иммигрантов, простите, выходец из семьи иммигрантов мэр Лондона. Ну, так ведь, и, может быть, я не совсем точен. Алло, здравствуйте, мусульманин?
Добрый день,
он точно мусульманин?
Александр Москва.
Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Ну, вот смотрите, ассимилировать в старом смысле этого слова, мне кажется, невозможно. Сейчас я наблюдаю своих соседей, азербайджанцев, узбеков. Ну, они, во-первых, смотрят телевизор по спутнику исключительно турецкий, азербайджанский, узбекский.
Да.
Это первое. Они все пользуются интернетом.
Да.
То есть ассимиляция от безысходности, когда ты вот старая, когда ты попадаешь во враждебную среду, и ты к ней адаптируешься на ее правила,
да.
Она невозможна, потому что сейчас создана, во-первых... У нас огромное
сообщество.
Посмотрите, в школу.
Да,
вот родился молодой человек, азербайджанец,
да?
Он попал в школу. Он сразу попадает в среду, которая заставляет его сформировать вокруг себя группировку по национальному признаку. И это бы все ничего, это бы в старое время просто кончилось дракой, ну, в худшем случае, поножовщиной.
Да.
Но сейчас он в информационной среде интернета получает подпитку вот этой враждебности своей.
Он как бы остается в своей вот этой среде, где бы он ни находился.
Да,
где бы он ни находился.
Эта среда его толкает на усиление враждебности. И это, конечно, в маргинальных случаях дает в том числе и теракты.
Да.
Но даже если это один из 10 000, это уже огромный террористический фон.
Смотрите, нужно и какое-то сознание «мы и они». Вот кто мы, а кто они, да?
Это и есть. Но вот посмотрите, я говорю, в школе. Вот в школе практически, я думаю, что половина детей, оно во враждебном сознании. Я вот смотрю по своим детям.
Да.
То есть они однозначно настроены враждебно.
Хорошо, а вот Зеленоградец говорит, что это мы их такими делаем, потому что мы шепчем им вслед чурка. Зеленоградец говорит.
Послушайте, это что первое, курица или яйцо, а что шепчут они нам? Ну, мы же тоже догадываемся, да?
То есть, догадываемся,
что они шепчут нам. И кто первый прошептал чурка или там...
Я понимаю.
Да, но родители, которые ребенку говорят, ну ты с этим поменьше водить.
Есть, ну конечно, страшно просто.
А
просто
ребенок
страшно.
Это впитывает.
Слушай, а я хочу сказать, что давай, у тебя есть, у тебя конкретно, вот у тебя, Элеонора, у тебя есть, Эльвира, у тебя есть сознание «мы» и «они». «Мы» — это кто? «Мы» — это работники радио. Там, да?
Например,
мы это, так сказать, там, молодые женщины. Мы молодые женщины твое «мы» молодые женщины отличается от «мы» пенсионерки. Тоже женщины, все. Но это как бы другое «мы», да?
Угу.
А, мы, там люди, мы оренбуржцы до известной степени, да, несмотря на то, что ты уже давно здесь, ты все еще хранишь преданность какую-то там оренбуржью. Хорошо, мы оренбуржцы. Дальше. И так далее. То есть у тебя есть целый ряд «мы». Ты говоришь, мы вот такие, да? Мы филателисты, мы еще. А они? Они могут быть неконфликтны по отношению к нам. Понимаешь?
То есть, ну, условно, да, говоря, если
ты говоришь...
сообществом.
Абсолютно, да, верно. Да. То есть, если это твое сообщество, ты говоришь, мы, молодые женщины, любим перекусить там, не знаю, там, в японском ресторане. Например, в японском ресторане. Мы любим... Молодые. Мы, молодые женщины, любим перекусить в японском ресторане. Ты сказала эту фразу, например, да?
Да.
Например, а ты говоришь, но, как правило, мы не видим там пенсионерок. Как правило. Их там мы, как правило, не видим. А, следовательно, они... Ты, дальше ты говоришь, они...
Да.
Пенсионерки, вероятно, не любят перекусывать в японских ресторанах. Ну, наверное. Но это не враждебное к тебе действие, и ты их за это не презираешь. Просто, ну, это они, правда, вот, да, сказать, там, они, наверное, там, сказать, там готовят как-то сами, не знаю. Ну, может быть, у них вкусные пончики, не знаю.
Или ходят в Макдональдс.
Или ходят в Макдональдс, бог весть, что
сейчас
они делают. Мы не знаем.
Вижу.
Мы не знаем. Они как-то по-другому живут. Но они к вам не враждебны, ты не обязан их презирать за это или ненавидеть. Понятно? Но есть группы «мы» и «они», которых ты обязана презирать и обязана ненавидеть, желать смерти и бояться. Ненавидеть, mm-hmm. желать смерти, доминации, захвата и бояться. Понятно, да?
Да.
Вот эти группы, если и когда они становятся национальными, если и когда корпоративность этих групп дополняется, пусть и камуфляжно, религиозностью, или камуфляжно дополняется, если местностью происхождения, если это дополняется происхождением, то это становится непреодолимым препятствием, почти непреодолимым, очень трудно преодолимым.
Да.
Понимаешь, да?
Да, понимаю.
Мне рассказывает один человек... Один угу. человек, не буду называть. На рынке в Покровском, рассказывает он мне, на рынке в Покровском был конфликт. Он рассказывает. Киргизы конфликтовали с узбеками. Он мне сразу задает параметры.
Да.
То есть некая группа, которая себя самоидентифицирует словом киргизы, некая группа. Мы не знаем, кто эти киргизы. Но они какие-то киргизы. Слово киргизы. Они себя так идентифицируют. Они, когда их спросишь, вы кто? Они говорят, мы киргизы. Отлично. Вступила в конфликт интересов с группой, которая себя идентифицирует, узбеки. На рынке. Значит, и я говорю, ну, кто победил? Что это очень интересно, потому что киргизов вообще как таковых в стране, в Киргизии, 6 миллионов. 6. А узбеков в стране Узбекистан, например, если ассоциировать со странами, 32. 32,6, понятно, да? Что узбеков больше. Их в 5 с небольшим размером. В 5,3, 33 раза больше, чем этих. Понятно? Окей. Хорошо. А значит, он говорит, победили киргизы, но их теперь будут выдавливать с рынка. Я говорю, почему? Их не оставят на рынке. Почему?
Почему?
Потому что когда киргизы, самоидентифицированная группа киргизы, вступила в группу, назовем ее в кавычках, узбеки, мы не говорим сейчас о национальностях, мы говорим о самоидентификации этих групп, самоназвании.
Угу.
Группа киргизы, в кавычках, вступила с группой узбеки, в кавычках, группа киргизы, в кавычках, позвала группу чеченцы, в кавычках, для помощи и вооруженного, как это сказать, активного вооруженного участия. И группа чеченцев, в кавычках, прибыла с оружием в защиту киргизов. Поэтому теперь с ними никто не будет работать. Там какая-то дальше идет история. Мне рассказывают историю. Значит, я понимаю, что эти сообщества корпоративные.
Да.
И они защищают границы сообщества. И они... в том числе готовы ссориться между собой, не только с нами обычными атомизированными жителями, Ну вот, которые не представляют территориальных сообществ.
Ну это опять
вы же оренбургцы. Племена. Вы оренбургцы. Не лютуете же на рынках, оренбургцы? Нет, я спрашиваю. Оренбургцы, лютующие на рынках. Есть такое явление?
Нет.
Можно услышать историю, что оренбургцы на каком-то рынке вступили в конфликт с группой, которая называется новосибирцы. Нет, я такого не слышал.
И мало того, если я брошу клич, я скажу, меня на рынке зажимают,
да,
вот оренбуржцы, соберитесь,
таким образом,
вряд ли они
таким образом, мы должны с вами говорить, что существуют корпоративные сообщества, которые себя идентифицируют с той или иной местностью, с тем или иным культурным слоем, с тем или иным языком, которые ни за что не хотят разрушать, которые чувствуют свою защиту постольку, поскольку они внутри корпоративного сообщества. Это защита, их защита. Значит, им нужна защита и корпоративное сообщество. Хорошо, как с этим бороться? Никак. Ответ, никак. А как ты с этим будешь бороться? Как ты можешь разрушить эту структуру? Никак. Потому что они не выживут иначе. Они считают, что они иначе не выживут. Они обязаны держаться вместе. Все, разрушить это невозможно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте.
Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Пару таких интересных моментов.
Давайте.
Обратите внимание, вот и пара телевизора, которые я вообще не смотрю, и по многих передачах говорят, они взрывают. Изначально мы начинаем их бояться. Типа да, вот они нас убьют. Вот этот стереотип просто надо постепенно убрать из наших голов.
Если и надо знать тогда, извините, Абдул, тогда надо привыкнуть к тому, что они нас убивают. Потихонечку привыкнуть. Ну, вы знаете, убивают и убивают. Ну что, а потом чуть меньше убьют, чуть меньше убивают.
Да. Сереж, можно скажу?
Вот
смотри, на Востоке есть такая поговорка, да, собаки спрашивают, а что лаешь? Пугаю. А что хвостом видишь? Я сам тоже боюсь.
Да.
Вот смотрите, ни один из этих террористов, как называемых этих уголовников, никто из них на улице не писает.
Нет.
Потому что они боятся. Потому что придет мент и его заберет.
Да.
Согласитесь. Значит, исходя из того, что мы их не должны бояться. С другой стороны, ассимиляция, которую вы сказали, я же очень много общаюсь с теми узбеками, таджиками, которые там дворниками работают. Ну, я к ним подхожу, салам алейкум, ну, хочу узнать вот почву. Все из тех, кто тут находится, приехали сюда за хорошей жизнью. Они хотят дать своим детям образование, чтобы...
Но часто они разочарованы.
Сергей, вот видите, вот это такой момент. Когда они уже упираются в стенку, дальше некуда, тут появляется тех, когда он приходит в магазин, он ему говорит, салам, брат. Штаны, которые стоят 1000 рублей, ему продают за 500. Он постепенно входит в ту... общество, которое вы называли, он уже там... Он
корпоративное ужасно, сообщество.
Да, именно.
Корпоративное сообщество. Не мы не сможем их разрушить, вот мой вывод. Хотя должны были бы, но не сможем. Потому что они там вроде как защищены, и они оттуда не уйдут. Новости. Уже отозвали подписи под требованием захоронения Ленина единороссы. Сама заявка была, означала, вероятно, что власть собирается захоронить Ленина вот в этот юбилейный год и как бы поставить вот такую точку, которая сама по себе могла бы войти в историю, в учебники истории.
А потом передумали.
Потом, вероятно, передумали, либо пока, либо сказали, не надо поперить батьки. Потому что вчера там афганцы пугали, что кто-то поперить батьки там бегает.
Да,
слушайте, быстро скажу про погоду, моментально, потому что люди пишут про погоду. Я хочу вам сообщить, что да, исправляется, сегодня до 6 разогреется, в субботу до 8, в воскресенье, ну, то же самое, 8-8. Затем во вторник, наконец, будет 10. В среду следующую 11, потом 12. И, наконец, в пятницу следующую, через неделю 15. И ночью 5. В субботу 14, ночью 6. Потом 14, ночью... Ну, главное, ночные температуры очень важны. Ночные температуры по-настоящему важны. 6, уже все, пойдет. Ночные температуры со следующей пятницы, вернее... 5 градусов ночные температуры начнутся со среды. Со среды на четверг.
В общем, среды живем.
5 градусов. Это ночная температура. То есть мы будем утром рано выходить, и уже будет совсем все по-другому. Согласитесь, что это по-другому. Я хочу вам голосование ввести. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы в этом году захоронить Ленина? Вот просто вы хотели бы захоронить Ленина? захоронить Ленина. Потому что есть инициатива о захоронении Ленина, но единороссы уже отозвали подписи, и из этого, в общем, следует, что единороссы откатились. Депутаты, я... Да, вернее, вот давайте начать голосование. Да, Ленина перезахоронить. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-21-36. Я пока почитаю вам новость, ладно? Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом о захоронении тела Владимира Ленина, сообщает ТАСС. Накануне сообщалось, что депутаты от ЛДПР и партии «Единая Россия» внесли законопроект в Госдуму о погребении и похоронном деле, значит, ЛДПР, несколько человек, и три единоросса. Это была личная инициатива наших коллег с фракцией и партией, они не советовались, пояснил в Facebook Евгений Ревенко. По словам Ревенко, перспектив у этого законопроекта не было в любом случае. Это еще один пример, пояснил он, того, как, обладая правом законодательной инициативы, которая ни в коем случае не оспаривается, важно руководствоваться здравым смыслом, понимать, есть у тебя поддержка или нет, добавил депутат. Ну и все. Значит, так или иначе, Евгений Ревенко дал понять, что поддержки у этих людей не было. Я хотел бы, поскольку у нас голосование идет 47-53, это очень дискуссия, ультрадискуссионная
слушатели
тема.
Слушатели тоже сильно разделились.
Ультрадискуссионная
сила. Одни говорят, пора
сила. Давно,
очень, а другие говорят, это очень. Символ свободы, надо оставить.
Зюганов, коммунист или верующий, спрашивает меня Александр. Он ультрапровинциальный квазикоммунист. Вот с моей точки зрения, если бы я был инопланетянином, и я бы там у себя на другой планете описывал Зюганова, мне сказали, ну, Зюганова, пиши, я бы сказал, что он ультрапровинциальный, и в силу этого, безусловно, религиозный, такой ультрапровинциальный, отсталый квазикоммунист. Квазикоммунист. Ну, то есть человек, пользующийся такой оболочкой иногда. Давайте захороним Ленина, говорит Юлия. Я бы не стал. А что вы, а как, вот, Юля, позвоните, а позвоните, позвоните. У нас сейчас голосование продолжается, у нас сейчас 47-53 по-прежнему, но уже 700 человек проголосовало, 700. 7373-948, 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Не мы туда его клали, не нам его туда уносить. И пока живо поколение хотя бы, которое родилось хотя бы в Советском Союзе, Ленина не надо трогать.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а потом трогать?
Ну, когда умрем, кто вот уже родился в 70-х годах, когда у нас не будет лет через 30-40, может, тогда и пускай вынесут.
7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже считаю так же, как слушатель позвонивший.
Да.
Но я еще хочу сказать, что хоронили Ленина люди, которые очень хорошо разбирались в эзотерике и требуют сейчас его выносят.
Скажите, пожалуйста, вот если вынесли, например, ну, давайте, предположим, вынесли, а мавзолеем что делать, что с ним? Снести? Ну, а нет, иначе что он будет пустой? Нет. Ну, зачем пустой стоит мавзолей? Ну, слово «мавзолей» само подразумевает, что это гробница. Ну, и там
ну да, эзотерики вынесут все, и даже тех, кто захоронен в стене. Эзотерики верят, что тогда никогда не вернется это общество советских людей.
То есть, если мы, тогда мы должны разрушить мавзолей. Тогда мы должны вынести все могилы всех героев Советского Союза, военачальников, космонавтов, первых.
Ну да, это же Советский Союз, их надо вынести обязательно.
Да. А там же Гагарин похоронен, Там же Гагарин тоже, да?
Ну, конечно, ну, это
повторяется мне, кто похоронен, у Кремлевской стены? Кто похоронен у Кремлевской стены? Да кто? Просто я не за то, чтобы, воздвигать кладбище как точку отсчета страны, но я не за то. Но она есть, кладбище есть. Да, Гагарин там. Кто похоронен у Кремлевской стены? Список. Вот, может быть, есть какой-то список. Мы
сейчас посмотрели. Да, я поищу. Список.
Да? 7373-948. Тогда надо выносить, потому что, смотрите, если вы вынесли Ленина, не может пустой стоять мавзолей. Это абсурдно. Ну, здрасте. Что там сделать? Там что, Диснейленд сделать? Что там сделать? Филиал ГУМа, там, может быть, отдел какой-то сделать. Отдел ГУМа. Или ресторан, я не знаю. Что там сделать? Ну, это глупо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А, по-моему, вопросов гораздо больше.
Давайте.
Ну вот он был главой государства. Соответственно, вопрос, как его хоронить? Торжественно, не торжественно? Следующий вопрос.
Да.
На каком кладбище его хоронить?
Да.
Ну,
меня это не производит такое впечатление, как тогда дальше что делать с Красной площадью. Вот что дальше делать с Красной площадью?
Ну, это тем более. Это памятник архитектуры, да, выдающийся причем, который вошел во все учебники архитектуры, связанной с той эпохи.
Его и надо снести. Его надо снести. Надо снести.
Да, ну, снести, куда деть сам материал, да, прекраснейший.
Не, ну, закопать, куда-то, это мрамор, это закопать этот гранит. А хорошо, а тогда что делать с Гагарином? Гагарина тоже снести?
Ну, как раз вот, вот как раз это, мне кажется, не связано. Все-таки,
абсолютно связано. Но это же кладбище.
Но, подождите,
это
но кладбище. Ленин, но мы, если бы у нас был Нюрнбергский процесс или какой-то аналог, да, мы бы признали Ленина и Сталина неким аналогом Гитлера. И как бы Юрий Гагарин, он, конечно, не в этой, ну, находится...
Я думаю, что оба были бы дико удивлены, кстати. Особенно Сталин был бы удивлен. Вообще говоря, он победил Гитлера. Ну, странно, да. Слушайте, грядет новая русская революция, мавзолей готовят для Навального, считает Серафим Мелентьев. Хорошо.
Ну вот, я открыл список.
Давайте. Здесь значит, кто там захоронен? Ребят, ну, значит, смотрите, если вы вынесли Ленина, если вы... Это единый ансамбль, с моей точки зрения, но мне кажется. Если вы вынесли Ленина, то вы непосредственно после этого должны снести мавзолей. Ну, не оставишь же пустой мавзолей. Здрасте, вот у нас пустой мавзолей. Какой смысл? Ну, смысл-то в чем? Значит, снесли мавзолей. Вынесли мавзолей, все. Дальше сразу, что вы видите, первое, что вы видите, могилу Сталина. Тогда у вас первое, что будет видно из кафе, сейчас пока из кафе Боско в ГУМе, виден мавзолей из Боско. Когда ты ешь мороженое в Боско, ты видишь мавзолей. Окей? Тебя он нервирует. Ну, зачем этот мавзолей? Все. Ты его сносишь. Ты первое тогда видишь из Боско могилу Сталина. С какой стати? Ну, это же странно. Тогда надо и Сталина перезахоронить. Тогда надо и Гагарина перезахоронить. Понятно? Ну, тогда там, посмотрите так. Кто там? Константин Устинович Черненко там. Будённый Семён Михайлович. Ворошилов Климент Ефремович. Всех их надо куда-то отправить. Какое-то кладбище, не знаю. Жданов Андрей Александрович. Фрунзе Михаил Васильевич. Свердлов Яков Михайлович. Брежнев Леонид Ильич. Леонид Ильича тоже куда-то. Дзержинский Феликс Эдмундович, Андропов Юрий Владимирович, Калинин Михаил Иванович, Сталин Иосиф Виссарионович, Суслов Михаил Андреевич. Это вот какие-то такие большие могилы.
Это отдельно,
большие могилы, да. Значит, хорошо, я, так сказать, там множество людей, которых я не знаю, потому что там есть там братские могилы. В 17-м году там была братская могила. Вот я, мне очень стыдно, я людей... Не знаю. В 18-м году была сделана тоже братская могила. Я тоже этих людей, к сожалению, не знаю. Ну, так вот, на первый взгляд, по крайней мере. Вот. В 19-м, 20-м году были братские могилы. Там, в 21-м году братская могила. В 22-м, 23-м, 24-м. Нагин, Лихачев. Лихачев, видите? Войков. В 27-м году был похоронен Войков, и я почему знаю, он керчанин, он очень хороший человек, потому что он наш, крымский, керченский. Дальше. Урны с прахом. Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Горький. Алексей Максимович. Ульянова, Мария Ильинична. Чкалов. Знаете, летчик Чкалов? Пожалуйста, там Чкалов. Значит, его надо куда-то выпотрошить, выкинуть, и все, и все. Крупская, Серов, Осипенко, Роскова, Кравченко, Памфилов. Ярославский, Николай Шапошников, Щербаков, Потемкин, Землячка, Розалия Самойловна. Потом, значит, кто еще там? Вышинский, Андрей Януарьевич Вышинский, печально известный. Значит, Говоров, еще Кржижановский, Хруничев, Михаил Васильевич. Имени его много чего. Антонов, Алексей Иннокентьевич тоже много.
Цеткин, Клара.
Великий человек, да. Значит, Шверник, Рокоссовский, Соколовский, Серегин, Гагарин Юрий Алексеевич, пожалуйста. Понимаете? Малиновский, это маршалы. Понимаешь? И так далее. То есть там Цурюпа, Цеткин, Клара, да, есть. Покровский, Михаил.
Луначарский.
Значит, кого еще знаешь? Вот давай, ты, твои знакомые. Кто тут?
Жуков.
Жуков Косыгин. Георгий Константинович. Всех их надо выпотрошить быстренько и куда-то сплавить. Пельша, Арвид Янович. Всех их надо куда-то сплавить тогда. Келдыш. Ну, зачем нам Келдыш? Правильно? Мы же теперь у нас другие герои. Зачем? Келдыш, это все это. У нас Абрамович, все это. Да. Может быть, кстати говоря, по одному выкидывать вместо Сталина Абрамович.
Замечать.
Вместо Сталина. Ну, конечно, дождаться, и там Абрамович. Потом раз, так сказать, там следующий кого-то. Горький Алексей Максимович. Да, его место занимает кто-то из современных, так сказать, там, спичрайтеров. Понимаешь?
Да, ну, пусть как-то уже лежат. Ну, да. Ну, зачем их ворошить?
Ну, как-то так.
И
ну,
это, ко всему прочему, так приезжает иностранец, а ты ему говоришь, а у нас вот тут вот на Красной площади дедушка Ленин. Вот.
Всех их отправить в Мытище на мемориал, говорят 30-е. Всех их в Мытище на мемориал. Понимаете? Я хочу сказать, что, согласитесь, что мы странные. Мы странные. Да. У нас есть некий комплекс. Так случилось. Так случилось. Давайте я перечислю, что случилось. Что случилось? Случилась Великая Революция. Великая Революция. Которой современные русские чуточку стыдятся. Почему они стыдятся? Я объясню. Потому что они стыдятся величия. Великая Революция своим величием показывает ничтожество современных. Великая Революция, она настолько велика, что современные... Это как бандерлоги, пришедшие на развалины чужой цивилизации. Понимаешь? Великая Революция настолько велика, что современные люди перед ней выглядят второразрядными, унылыми, такими сильно запущенными.
Посредственными.
Сильно запущенными посредственностями. Абсолютно верно. И ввиду этого им неловко. Отсвет Великой Революции, отсвет Великой Революции пугает, резь в глазах, резь в глазах. Кажется, ну, знаете, заслонимся какой-нибудь, понимаешь, как сказать, там после какого-то превоплощения мира, гибели мира, из нор вылезают крысы, и им как-то это солнце как-то режет глаза, и они говорят, слушайте, может, когда прикроемся и закроемся чуть-чуть. Ну, это неудобно. Сейчас
да,
неудобно.
Я думала, расстрелы царской семьи стыдятся.
Нет, никто ничего не стыдится. Значит, вот это проблема. Это проблема. Михаил, экономист, либерал, западник, я думаю, он к тому же большой историк, на самом деле, концептуалист. Михаил, вы подведите итог, пожалуйста.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Но мы должны все-таки обратиться к мистицизму здесь, потому что я совершенно серьезно, ни одного слова иронии.
Давайте.
Дело в том, что рукотворный бог Ленин, он фактически, да, рукотворный бог, фактически все было устроено по принципу религиозного символизма.
Да.
Были времена баснословные, они готовились к вечной власти.
Да.
Были времена кодификации, то есть вот субординационизм, иерархия Святой Троицы. Эти вопросы их очень занимали.
Да.
Поэтому увековечивание вот этих великих людей, лежащих у стены,
да,
80% из которых, вот реально я вам говорю как историк, не просто подписывали списки высшей меры наказания даже для детей,
да,
а землячка, например, Розалия вместе с Белла Куном просто руководила расстрелами, и говорят, они ходили около рва.
Нет, подождите, давайте, извините, можно я обращу ваш взор мгновенно, и вам это сильно поможет, к 1789 году. В 1789 году, который восторгается, либерте, эгалите и что там еще?
И я восторгаюсь.
Да, хорошо. Значит, много кто расстреливал. Землячка показалась бы там девочкой-паенькой в
1789.
Ну, совсем так,
нет. Ну, о чем
говорить? Нет.
Французская революция близко даже не уничтожила столько людей, сколько гражданской войны.
Так их столько
война
и не было. Их столько и не было. Никого было уничтожено.
Я не хочу сказать о Ленине плохо. Я говорю о том, что все-таки надо вытравлять постепенно из себя это рабство.
Нет.
По отношению к величию сиюминутного могущества. Ведь Ленин,
нет,
фактически был у власти 4 года.
Так что?
Совсем мало. Нет,
Михаил,
но великие события...
Да. Михаил, вы склоняете нас. У нас великих событий, великих свершений, великих проявлений духа русского, великой непокорности было мало. Мало. Моментов, когда русские были экторами истории, ничтожно мало. Ничтожно
маловато.
Ничтожно, абсолютно. Ничтожно мало. А вы предлагаете забыть и это, и действительно вернуться в рабство. Вот что вы предлагаете в сущности. Понимаете? Сейчас останавливают голосование. Простите, оно давно уже идет. Я некоторое время назад говорил вам 47 на 53. Окончательный результат 46 на 54. 46. Захоронить. Значит, я считаю, с моей точки зрения, что надо равняться, может быть, здесь на французов, вот мне кажется, на американцев, на американцев, которые помнят каждый эпизод из своей истории, а она у них, в общем, довольно скудная, вот в нашем понимании, у американцев. Они помнят, что 200 лет назад здесь кто-то проезжал, сидел на этом стуле, так сказать, понимаете? Там, и вы, это действительно чтится, почитается местными, и местные постоянно об этом рассказывают. В Америке. Во Франции история, конечно, гуще, она гуще. Там несколько революций, там, сказать, там и 1848, и 1871, и 1789. Все великие, великие свершения, да. А, но 917 вровень стоит по значению для человечества, внимание, для человечества. Угу. Революция, учредившая, например, просто чтобы было понятно, избирательные права женщин. То есть после нашей Великой Революции во всем мире постепенно. В Америке только через 9 лет после нашей революции вводятся права женщин, избирательные. Женщины раньше не голосовали. Значит, 8-часовой рабочий день вводится. То есть это Великая Революция духа, Великая Революция надежды, Великая Революция человеческого достоинства, человеческой и так далее. Во всем мире. Она, да, очень много мяса, очень много человеческих трагедий. В 1789 году, но мы помним Французскую революцию и чтим ее, и французы ее чтят и мы, да? Мы чтим ее, потому что это эгалите, фратерните, и что еще, господи, напомните мне? Эгалите и...
Либерте.
Либерте, да. Эгалите, фратерните. Мы чтим это. Мы это свобода, равенство, братство. Это великие идеалы Французской революции.
Смотрите, у них тоже было много чего, да. Кровавого. Кровавого,
да,
менее,
постоянно сплошное,
не
сплошное, сплошная кровь, никто не комплексует. Жертвы они празднуют революцию, великую революцию духа. Да? Значит, мы в 917 году дали миру, всему миру, всей планете гигантский... И олиготе, да, очень правильно, Миша говорит, и олиготе, конечно, без олиготе было бы трудно. Да, мы дали миру надежду в 917 году. Это была великая революция, великая, которая изменила облик всей планеты. Если мы скажем, что наш народ, что мои предки сделали великого, великого, действительно. Все это связано с Великой Революцией. Все полностью связано с Великой Революцией. Победа в войне связана с Великой Революцией. Полет Гагарина в космос связан с Великой Революцией. И дальше. Весь позор связан с отрицанием Великой Революции. То есть всегда, когда мы учились у Великой Революции, следовали за Великой Революцией, мы получали, безусловно, восхищение. Всегда, когда мы отрицали Великую Революцию, мы получали позор, мещанство, низость и второразрядную страну. Мы были второразрядной страной. Нам нравится быть второразрядной страной, страной ничтожной. Поэтому мы отрицаем великое прошлое. Мы его отрицаем. Почему? Почему? Можно сказать, почему 46% проголосовали за отрицание великого прошлого, за захоронение Ленина и отрицание великого прошлого. 46%. Им нравится быть ничтожествами.
А может, они просто
им
не
нравится быть второразрядными, второразрядными людьми нравится быть. А ГУЛАГ, говорит мне 45-й, 1789 год во Франции, год торжества духа и идеалов. Обратите внимание, что французы не такие кретины, как вы, в хорошем смысле. Вы, я имею в виду некое сообщество, я вас не обзываю конкретно 45-й. Вы подобные, стыдящиеся предков, стыдящиеся собственной истории, стыдящиеся величия, мещане, мыши. Вы, мыши, обращаюсь я к мышам, вы, безусловно, вспоминаете, что у кого-то был заусенец на ногте, а у кого-то еще, а у кого-то кровь пошла носом, еще что-то. Товарищи дорогие, я вам говорю об идеалах революции. Вы мне рассказываете о чири на жопе. Вы понимаете о разных масштабах? Ну, просто разность масштабов, вы понимаете или нет? Вернемся после новостей. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. 5 баллов. Мы видим большие затруднения по-прежнему на Ленинградке, но они, надо сказать, там текучая пробка, она не стоючая совсем уж. Секундочку, а стоючих-то и нет. 5 баллов и вовсе хорошо, кроме Люберец, где совершенно ужасно. Секундочку, сейчас посмотрим на западе. И Красногорск. Люберцы и Красногорск уравновешивают друг друга омерзительнейшими грязными стоючими пробками. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
храня дров Сережа.
Десять часов, 6 минут, пятница, 21 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы,
и
нужно
Даренко,
с почестями
утро.
Похоронить. Здравствуйте. А, значит, ни величия, ни энтузиазма, ни перспективы, ни надежды. А, ребят, давайте так, у всех есть аргументы. У всех есть аргументы. Значит, я был в Мавзолее, ну, с делегациями, так-то мне, в общем, сказать, извините, я не люблю кладбищенскую культуру. Мне не нравится теоретически, если бы я находился сейчас в 19 веке, и мне бы сказали, слушайте, вот там через несколько десятилетий ваши соотечественники построят кладбище на Красной площади. Я бы сказал, вы знаете, все-таки мне это не нравится. Мне не нравится. Я не люблю кладбище. Я вырос в гарнизонах, для меня мы не знали кладбищ, мы выросли, мы дети без кладбищ. У нас в гарнизонах кладбищ не было, мужчины молодые часто погибали, часто. Тогда разбивались часто. Гораздо чаще, чем сейчас. Значит, разбивались часто, но их увозили хоронить на родину. Здесь, в гарнизоне, никогда не хоронили. Увозили куда-то в украинские села, в русские села, в городочки. Развозили мертвых офицеров. Как-то не в гарнизоне хоронили. Вот, и поэтому я не люблю кладбищ, не понимаю кладбища, их ненавижу всей душой. Но это есть.
Да.
Это есть. Значит, в центре моей страны находится кладбище, большое. Большое мемориальное сооружение, большое кладбище.
Не мы его ставили.
Не мы его ставили.
И даже
мне не оно принять. Не нравится. Мне не нравится вообще, что в центре страны кладбище. Дальше. Теперь меня спросите, а что с ним делать? Ничего. Не прикасаться. Потому что сегодня любые, и это точно понятно, что сегодня любые попытки тронуть это кладбище означают реваншизм и попытки расправиться, реваншистски расправиться с Гагариным, сказать, там, Сталиным, Лениным, реваншистские попытки расправиться с ними, с Жуковым, Рокоссовским и так далее. Каких сил? Ультрамракобесных религиозных в сочетании с либералами-западниками. То есть, как ни парадоксально это звучит, религиозные мракобесы и либералы-западники сходятся в попытке, абсолютно верно, в попытке реваншистски расправиться с мемориальным комплексом в центре моей страны. Мне это не нравится. Теперь, я был на могиле Наполеона. На могиле Наполеона мне говорят, да, могила Наполеона — это огромный комплекс, да, это большой комплекс, такой ритуальный комплекс, могила Наполеона. Его чтят французы за кодекс, пишет мне Александр Фельдман. Александр, это неверное ваше представление. Побывайте на могиле Наполеона, и вы обратите внимание, что все его победы написаны на стене мемориального комплекса могила Наполеона. Все его победы, включая Москву. Москва числится среди побед Наполеона, потому что он ее взял. Он взял Москву, как вы знаете. Он ее взял. Мы отступили после Бородина, и он взял, вошел в Москву. Москва была взята Наполеоном. И там написано Москву, что он взял Москву. И там Аустерлиц, и там другие громкие большие победы Наполеона. Именно военные победы Наполеона чтят французы. Напомню вам, все, кто плачет по жертвам, и я плачу по жертвам, что Наполеон привел на Русь 600-тысячную армию. 600 тысяч. По тем временам это была огромная армия, по нынешним временам это по-прежнему огромная армия. Он увел через реку Красное, как это, нет, не, Березина, Березина. Он перевел через Березину и ушел в Европу 30 тысяч человек. 30. Наполеон потерял здесь 570 тысяч человек. 570 тысяч трупов. Последние, как вы знаете, бежали по льду Березины. И их, под Красным, кстати, тоже было сражение, но потом Березина. И их рубили казаки. То есть французы бежали на лед, они понимали, что по мосту уже не переправятся. Они бежали на лед лавой, лавиной. Лед рушился под ними. И со спины их рубили казаки, там пополам отрубали им бошки и так далее. Там вся река была красная от крови. Столько нарубили французов наши.
Да.
Наши рубили, старались так, что там, пока шашка не затупилась. Рубили по полной. То есть они бы, может, и 1100 бы увели, но они увели всего 30. Потому что в реке Березине порубано столько французов, сколько может быть нигде больше. Понятно, да? Вопрос. Пеняют ли на это Наполеону? Наверное. Французы сегодня при слове «Наполеон» кричат: «В Березине погубил французов». Нет.
Нет.
Французы сегодня при крике «Красное», «Сражение при Красном», «Сражение при Нарфоминске» кричат: «Погубил французов». Нет. Нет. Сегодня француз при слове «Наполеон» распрямляет плечи и говорит: «Великий император! Великий император!» Значит, француз... Я просто привел вам пример французов. Просто привел вам пример французов. Вы не обязаны подражать французам. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вы не обязаны. Я просто вам говорю, что есть такие люди, которые гордятся 1789 годом, в результате которого, как вы знаете, был революционный террор, массовое уничтожение сословия, массовое уничтожение, война, потом серия наполеоновских войн, и французы гордятся духом 1789 года, свобода, равенство, братство. И французы гордятся великим императором, который похоронил почти 600 тысяч людей здесь, на просторах России. Понимаете? Они гордятся. Я не знаю, станете ли вы когда-нибудь подобными людьми, или вы будете говноедами по-прежнему. Может быть, вы будете всегда говноедами. Я в этом смысле не считаю, что это плохо. Считаю, что если вы будете говноедами, это хорошо. Но вы таковы, если вы таковы, то... Ну, пожалуйста, позвольте, тем не менее, мне почтить память великого вождя, который сделал, который участвовал в Великой революции, в торжестве русского духа, в том, что мы дали всему миру, всей планете, мы дали Великую русскую революцию, прямо вытекающую из нее Великую победу, Великая Отечественная во Второй мировой войне. И прямо вытекающая из нее великую победу в космосе. Это все вытекает из того, что делал Ленин. Понятно, да? Вот. А что я сейчас поставил, сам не знаю.
Взрослые вместе воевали за жизнь свой случай. прости, поскорее спешили. Заполяли с трудем и мужами твоем, на дороге борьбы не словили. Наши горды трубят гордо, барабаны гремят бодро, пионеры идут твердо по Ленинскому пути.
Красиво или нет?
Красиво.
Красиво, красиво, красиво. Большой детский хор. Значит, я просто хочу вам напомнить это настроение. Я думаю, может быть, вам это чуть-чуть поможет. Не знаю. Может быть, поможет. Но завтра день рождения, а у нас завтра выпуска не будет. Ну вот меня не будет завтра, да? И я хочу вспомнить. Я хочу вспомнить великого человека. Великого человека, перед которым я, конечно, преклоняюсь, безусловно. Безусловно, преклоняюсь перед Лениным. Да, да. Просто в почтительном молчании преклоняюсь перед великим вождем, да. $56.23. $56.23, напомню, в понедельник в это время он был 56.30. 60.35 евро. 53.05 понизилась нефть. Напомню, в понедельник она была 55.52 в это время. 1.07.37 существенно... Ну, уже два дня как пробита 1.07 по главной паре. Если бы я жил в 1917 году, полагаю, вы знали бы, где меня найти.
Где?
А?
Ну, где?
Ну, где? В Смольном, товарищи. Я бы кричал, девушка, Смольный, остырять, да, остырять. И все, я бы кричал, конечно, ну, а как же, обязательно. Если бы я был в 17 году, ну, вы знаете, где меня найти, что? Меня не надо было долго искать. Вы бы сразу прямо шли бы туда, и там бы среди девушек, среди Смольного, среди красоты нового мира, среди этого восторга преобразования, вот где вы бы меня нашли. Спасибо вам большое, что вы знаете адрес. Алло, здравствуйте. А что, а ты где сидела?
Здравствуйте. Сергей, во-первых, я, конечно, поаплодирую вам просто замечательный тезис, вот который вы сказали насчет стремления уничтожить память.
Да.
И я бы хотел добавить вот еще что. Плохая она или хорошая история. оценки могут быть разными.
Да.
Но это наша история. И если мы ее будем уничтожать, а вот так вот выбрасывает, ну это точно так же, как с моей точки зрения, как убрать памятник Дзержинскому, да?
Да.
Как снести памятники Ленину. Там неважно, Николаю Второму, еще кому-то, неважно совершенно кому. Это наша история.
История.
Или мы становимся...
Но мы ее любим не уважать. Мы любим обнулять историю. Обнулять. Мы каждый раз...
Отвратительно, мы становимся Иванами, не помнящими.
Слушай, а вы помните, полковник, Эля, может, не помнит, 10 лет назад или даже 15 лет назад были такие лозунги, причем абсолютно официальные, что Россия — молодое государство.
Россия — молодое государство,
оно вступило только что на путь государственного строительства. Молодое государство.
Ну, это то же самое, о чем вы говорили.
Я умилялся этому всегда.
Вообще. Это как раз стремление лишить нас корней своих. Я своих предков знаю на 500 лет по именам.
Да, да.
Вот, да. Говорили, помните, об этом у вас в кабинете, кстати.
Да.
И вот, да, они кстати, нам раз, но мой прадед, то есть мой дед, воевал на стороне Колчака.
Что вы говорите, ну как это?
Вот, а потом с Блюхером японцев гонял на Дальнем Востоке. Вот как?
Да, это интересно. Это интересная судьба.
То есть вот такая, нельзя лишать людей истории. Надо ей гордиться, неважно.
Многие колчаковцы, а вы могли бы сейчас быть австралийцем. Многие колчаковцы и семеновцы потом переехали в Харбин, а затем многие в Австралию.
Но он сначала воевал у Колчака, потом воевал у Блюхера. А потом в 37-м его привели в исполнение как бывшего белого офицера.
Вот и видите, что? Трагическая история.
Да. Меня взяли в КГБ через там 50 лет.
Вот так. Спасибо. Полковник рассказывает о судьбе своей. Он, полковник, действительно знает точно, потому что у него так получилось, что он по церковным метрикам, по всем вот этим документам, он знает несколько веков своих предков на несколько веков. У меня бы так не получилось, например, да?
Нет, ну молодец, это правда.
Да.
Достойно похвалы.
Да, и вот его как раз предка расстреляли в 37-м, был он и колчаковцем, и чего хочешь, видишь? Вот как интересно. 7373948, 7373948. А вы бы где оказались в 17-м году? Вот мне интересно, а вы бы в 17-м году где оказались? Ну давай, представим, три места. А, значит, с Лениным, с кем еще? С Колчаком и с кем еще? Или, что, забились бы в нору и прятались? А? Ну давай, три варианта. Мы хотим проголосовать. Мы чувствуем, что мы хотим проголосовать. У меня, надо сказать, такое вот есть чувство. Значит, вы бы оказались в... Ну, там Троцкий вел к победе, да, Троцкий. Причем Троцкий бил этих белых генералов просто легко и непринужденно. Вы знаете об этом, да? Чудеснейшим образом бил белых генералов. Вместе с белыми офицерами, потому что Троцкий командовал белыми офицерами. 70 тысяч, напомню, 70 тысяч белых офицеров пошли за Лениным. 70 тысяч белых офицеров пошли за Лениным.
Татьяна пишет, была бы с Кшесинской.
С Кшесинской.
А вот Елена пишет, а я на пароходе в Париж.
На пароходе в Париж.
Кстати,
давайте три варианта. Вот три варианта. В 17-м году, если бы вы жили в 1917 году, вы были бы с Лениным, 134-21-35, с Колчаком Деникиным, 134-21-36, с белыми, 134-21-36, на пароходе в Париж 134-21-37. То есть сразу слиняли бы. 134-21-37. Интересно. В 1917 году, если бы вы были в 1917 году, вы были бы с Лениным 134-21-35, с белыми 134-21-36, на пароходе в Париж сразу бы слиняли. Сразу, сходу, прямо пошел, и все. 134-21-37. Я вас снабжу музыкой. Мне кажется, что вы должны это делать под музыку. Я имею в виду делать решение.
Не понимала, но с тобой вернется с ним теперь. мастера иконы, рукотворный.
Какой-то чувак появился, мне это очень не нравится. Очень не нравится. Что это за чувак, не знаешь? Да, нет, без чувака,
я
без чувака.
Не верю,
нафиг. Нафиг, чувака, нафиг. Все, чувак, до свидания. А чувак был Муслим Магомаев, между прочим. Я повторю телефоны. Вы в 17-м году, будь вы живи вы в 1917 году, были бы с Лениным 134-27-35, были бы с белыми 134-27-36, были бы на пароходе в Париж с девками и всем этим Блэк Джеком и так далее. 134-21-37. Красиво. Это красиво. Я сейчас Пахмутова, безусловно, великая. И Ленин всегда молодой, мы на этой неделе уже ставили.
Да.
Мы на этой неделе Ленин всегда молодой уже ставили. Поэтому, пожалуйста, не заставляйте меня дважды на неделе ставить одну и ту же вещь. Ладно? Значит, смотрите, что у меня произошло с голосованием, которое я боюсь останавливать. Я боюсь его останавливать, потому что оно летит, 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 понимаете? Как крылатые качели из того же хора. Крылатые качели. Значит, у меня сейчас 58% были бы с Лениным. Ну, и я рядом бы с вами был, ребят. Я бы рядом с вами. Вы бы меня послали с гранатой в зубах под белогвардейский танк какой-нибудь. Я бы с гранатой в зубах, а? Я не знаю, я был бы с Лениным. Или, вы знаете, сейчас бы, я скажу некоторую парадоксальную вещь. Я был бы с Лениным или с Махно. Это вас удивило?
Да.
Да.
До известной степени.
Ну почему? А что удивило? Вот что, я бы был с Лениным или с Махно? Я говорю сейчас абсолютно серьезно, а?
Почему?
Ну, вот и правда. Ну, я был бы, может быть... Мне пишут, не ври, ты был бы в Париже.
Вот этим комментарием про дам на пароходе взблапнули наших слушателей, они теперь все на пароход пошли.
Да, 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 да. Слушай, Москва-Воронеж не догонишь. Кинулась тачанка полем на Воронеж. Не помнишь? Кинулась тачанка полем на Воронеж. Впереди у нее там, сзади у нее пулемет и фиг догонишь. Ладно, ребят, значит, у меня 58-21-21. Все подробно расскажу после новостей. Ладно, я, извините, я тут музыку пробую и так далее. Я пытаюсь найти стихотворение Нестора Махно. Вы знаете, это выдающийся человек тоже, который, на мой взгляд, один из выдающихся людей этой революции, Великой Русской Революции. И стихотворение... его пели на разные мотивы, в том числе «Люба, братцы, Люба» и по-разному. «Кинулась тачанка полем на Воронеж, падали под пулями, как спелая рожь. Сзади у тачанки надпись «Хрен догонишь», спереди тачанки надпись «Живым не уйдешь». Вот это, значит, «хрен догонишь». Ну, там и по-другому есть. Вместо «хрена» используются другие эвфемизмы. Вот, но смысл в этом, да, «не догонишь». Спереди тачанки надпись «не догонишь». Сзади у тачанки надпись «не догонишь». Спереди тачанки надпись «живым не уйдешь». А он писал стихотворение Нестор Махно. Уже был анархистом и все. Почему я говорю, что я, может быть, с ним бы был? Может быть, с Лениным, а может быть, все-таки с ним.
Это кони. Что, поэтическая душа бы повела?
А он очень такой был. Кони версты рвут наметом, нам свобода дорога. Через прорезь пулемета я ищу в пыли врага. Застрочу огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в бою не жаль мне, ни о чем я не грущу. Только радуюсь убойной силе моего дружка. Видеть я могу спокойно только мертвого врага. У меня одна забота, нет важнее ее забот. Кони версты рвут наметом, косит белых пулемет! Ну, это стихотворение.
Романтика.
Да, косит белых пулемет. Да-да-да-да, я пробовал музыку здесь и влез в эфир с гармошкой. Спасибо большое. Ну, за анархизм, что же, Махно как раз помер в Париже. Ну, перед этим Махно порвал маленько, а? Кони версты рвут наметом, косит белых пулемет! Он же, до этого он проявил эту самую, как сказать, душу свою проявил каким-то образом. А? Ну все. Вы хотите обсуждать все время революцию? Я не понимаю, почему вас так клинит на революцию? Я понимаю, почему вас клинит. Очень просто. Причина простая, ребят. Сказать почему? Ничего более великого ваши предки, наши предки, мои предки, ничего не сделали. Ничего не сделали. Бей слева белого, справа красного. Есть про красных тоже стихотворение у него, конечно. Ответ большевику Дыбенко есть у Махно. Стихотворение Нестора Махно, стихотворный ответ. Большевику не веря, кричали все в одно. Не ври, как сивый мерин, мы все идем к Махно. Понимаете? Да, да, есть такая история. Есть, проклинайте меня, проклинайте. Если я хоть слово солгал, вспоминайте меня, вспоминайте. Я за правду за вас воевал, за тебя угнетенное братство, за обманутый властью народ. Ненавидел я чванство и братство, был со мной заодно пулемет. И тачанка, летящая пуля, и сабли, блеск, ошалелый подвысь. Почему же от меня отвернулись? Вы, кому я отдал свою жизнь? В моей песне ни слова упрека, я не смею народ упрекать. Отчего же мне так одиноко? Не могу рассказать и понять. Вы простите меня, кто в атаку шел со мной и пулей сражен. Мне бы о вас полагалось заплакать, но я вижу глаза ваших жен. Вот они вас отвоют, отплачут, и лампады не станут гасить, ну а батька не может иначе. Он умеет не плакать, а мстить. Вспоминайте меня, вспоминайте. Я за правду, за вас воевал. Хорошо, это я читаю из Махно. Ну, это Великая Революция, ребят. Там, сказать, очень много всего было, правда? Нас клинит на революцию после доклада Медведева, говорит 35-й. А почему? Доклад был, как раз, хороший такой доклад был. Хороший, а? Кстати, Махно взял первым перекоп при штурме Крыма. Да, махновцы шли на Крым вместе, насколько я понимаю, вместе с красными. Разве нет?
Да.
А? Да.
Ну да. Я просто хотела немножко влезть. Давай, со Сречником.
Новости.
Еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга скончалась в больнице.
Еще одна пострадавшая при взрыве в Петербурге в метро скончалась в больнице. Таким образом, счет жертв увеличивается. Хорошо, давайте. Перекоп. Ну да, они шли на Крым. Перекоп. Махновцы участвовали в взятии Крыма. Конечно. И они, кстати говоря, так же, как и красные, свидетельствовали о чудовищных зверствах белых. Белые зверствовали страшно, вы знаете. Страшно зверствовали. В смысле, так сказать, там искали сочувствующих и так далее. И зверства белых люди помнят, конечно, очень живо. Мы, вот интересные новости есть. Из мира науки мы всегда обращаем на них внимание. Я всегда обращаю на них внимание. Знаешь, почему? Почему? Вот мы думаем, там, годовщина революции. Вот для нас, ну, значимые вещи. Да, да. Годовщина революции для нас, скажем, мы. Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России. Важная сущность, некая сущность, с которой надо бороться там все время и проклинать, и все. И вот это все существует в мире, который мыслится нами законченным, завершенным. А представляешь себе, инопланетяне приходят. Ну, я просто говорю. То есть, возможно, история, при которой это все зачеркивается. Представьте себе, что оставили там детишек, например, 3-4 детей в избе, в помещении, в квартире, не знаю, 3-4 детей. Оставили, а взрослые ушли. Ну, ушли, так сказать. Они говорят, мы придем через час. Ну, а на самом деле, что-то час прошел, их нет. И потом, а дети играют, вот они играют. У одних исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. У других, так сказать, там, большевики, у других, так сказать, там, мракобесные активисты, там, мракобесные архаики. Ну, разные группы, вот у детей развелись. Они играют, у них интересно все. Кто-то укладывает куклу спать. И вот, наконец, приходят взрослые. Говорят, так, музыку выключи, это все, так, ну, зачем?
Здесь, убрали?
Зачем вы разобрали диван, непонятно так. Игрушки, давайте убирать, сейчас обед, и все. И это то же самое с нами произойдет, полная отмена повестки. Полная отмена повестки всей Земли. Если прилетят инопланетяне. Астрономы сообщили об открытии самой подходящей для жизни экзопланеты LHS-1140b. Я читаю в газете РУ. Представляешь, вот они, например, они к нам прилетят. Планета вращается вокруг красного карлика LHS-1140, находящегося примерно в 40 световых годах от Земли. Всего-навсего. Эта звезда намного меньше и тусклее Солнца. Хотя планета LHS-1140b находится в 10 раз ближе, чем Земля к Солнцу. У них Солнце маленькое, микроскопик. Это очень хорошо, это удобно. Сейчас, когда по Новой Риге едешь с утра, Солнце слепит в глаза, щуришься, как подонок такой, щуришься. А на LHS-1140 не надо.
И они поближе.
Да, конечно, они очень близко, в 10 раз ближе. Но она красный карлик, понимаешь, красный карлик. Уже этот, светило их. И год у них длится, знаешь, сколько?
Сколько
ждать весны, вот подумай. Сколько?
Ну, сколько?
Я тебе отвечу. 25 дней.
Ух ты!
25 дней, мамочка. Мамочка, сегодня весна, например, сегодня весна. Поняла,
да,
что?
Да.
Сегодня весна. Сегодня какое число? 21. Понятно? Значит, 15 мая снова весна.
Представляете, как они быстро стареют?
Что я говорю?
У них год.
Они, может, живут 600, 700, 800 тысяч лет. Откуда мы знаем? Они, может, живут по-другому. У них по-другому все это все. Весна 21 апреля. Весна. 15 мая опять весна. Понятно?
Я за.
Вот и все, понимаешь? А, соответственно, 3 мая зима, Новый год. Зима, ну как же. Зима. А? Потом. Все и все очень быстро. Я считаю, это выгодное место, правильное место. Все время на мотоцикле на прошлой неделе катались, осень была, пожалуйста. Через неделю опять весна уже, потом опять осень. И все, время как-то...
Ой, столько праздников можно сразу.
25 дней, пойми это, 25. Было выгодно 28, чтобы по неделе было. Неделя весна, неделя лето, неделя то, все. И мы берем отпуск на неделю, например, на неделю, на лето. На летнюю неделю берем отпуск, все. Потом через три недели...
Мы можем говорить, все лето я провел на пляже.
Абсолютно верно. Через три недели снова лето, снова отпуск. Очень хорошо. Астрономы полагают, что LS-1140b состоит преимущественно из каменных пород. Там камень. И имеет плотное железное ядро. То есть полностью как мы. Находится в зоне обитаемости, где, вероятно, есть жидкая вода и густая атмосфера. Густая, хорошая атмосфера. Понятно? Там наверняка есть жизнь. Понимаешь? Мы следим за тысячами красных карликов, говорят астрономы. За тысячами. Представляешь?
Мы следим за ними.
Как в Twin Peaks. Ваша жевательная резинка снова вошла в моду. Помнишь, там в Twin Peaks? Ты смотрел Twin Peaks?
Нет.
Там есть красный карлик. Он появляется, у Дэвида Линча появляется красный карлик, который в один известный момент говорит агенту ФБР нашему, он говорит, ваша жевательная резинка скоро снова войдет в моду. И все, понятно? Там красные карлики. И они все за ним следят. И мы занимаемся в сущности ничем. Представляешь, мы думаем, вот, например, там ветераны афганские, что-то афганские ветераны сказали Путину, что Володин хочет, не хочет. Какое это отношение имеет к действительной повестке дня в момент появления инопланетян, мать? Никакого. Ответ – никакого. Никакого. Кто-нибудь вспомнит о Володине? Никто. Кто-нибудь вспомнит о будущих президентских выборах? Никто. Никто, вообще близко даже, понимаешь? Всех распустят, скажут, вы все свободны. Идите к чертовой матери. Понятно?
Да,
все.
Ну...
Ну, правда.
Это вообще нормальная человеческая черта. Мы же все время делаем вид, что смерти нет. Мы же живем
мы занимаемся,
так, как будто следующий день
наступит. Мы занимаемся,
понимаешь? Мы все время игнорируем, на самом деле, обстоятельства.
На самом деле, родители ушли на час... Родители ушли на час, оставили детей, дети играют. Дети играют в президентские выборы, в войну с исламским государством, террористической организацией и так далее. Дети играют в эти все игры. Потом приходят взрослые и говорят, слушайте, это самое... А, кстати говоря, почему вот на столе здесь вы намусорили? Что это? Как это? А? И все. И все. Агенту Куперу, да, красный карлик сообщает агенту Куперу, что ваша любимая жевательная резина... скоро снова... А вообще, зачем резину менять? И он говорит, резину менять замучаешься. А вы как на Формуле-1. Меняйте резину за 30 секунд. Специально. За 30 секунд. Прямо с колесами. Тынь-тынь. Готово, полетел дальше. Пенсионеры скажут нам, что геокосмическая политика. Давайте пенсию повышать. Скорее бы они прилетели, мечтает Алекс. Кто трогал папины пирамиды, скажет нам прилетевший папа, пишет Игорь. Ну, конечно. Россия страна, где смешно только тополям и Искандерам, больше никому. Хорошо, давайте двигать дальше. Мне не дают покоя, это девочки в Финляндии. Надо узнать Катя Винокуровой. Девочки в Финляндии, которые... Я начал с этого программы.
Да,
девочки в Финляндии, 10 тысяч уже, 10 тысяч заняты этим хобби. Они устраивают выездку, скача с палочкой между ног, выездку. То есть они показывают себя в лосинах, понятно? Они считают, что лошадь уже не нужна, действительно. А на самом деле лошадь только мешает, правда же? Ну вот.
Конечно. Там же на ней учиться ездить надо.
Финляндия. Интересно.
А тут ты уже с детства можешь
тренироваться. Винокуровой расскажем об этом. Винокуровой об этом расскажем, если она не спит. Она спит, конечно. Естественно, она спит, я думаю. Винокурова спит, и мы никому не расскажем. Ну, а зато Винокурова очень много пишет в Фейсбуке про «Оформляйте землю в собственность». Она борется с реформой Собянина таким образом, что она говорит, что все клево у нее лично. Ее личная судьба оформлена все очень правильно у нее, хорошо, потому что они когда-то давно оформили землю в собственность. Теперь они не только не станут подвергаться реновации, но они не отдадут никому землю. Катя Винокурова и же с ней хитрые измайловцы. Хитрые, изощренные. Простодушный Сергей Семенович не может бороться с изощренными, коварными, носящими кинжал за пазухой измайловцами.
Постоянно. Да просто эти люди не хотят перемен. Вот вы сами говорили про традиционализм
Махно,
на дорогах.
Мы бы с Махно, например, если бы я и Махно бы, мы бы очень поддержали Сергея Семеновича с этой самой, с реновацией. Да и мы и поддержим. Мы с Махно очень поддержим реновацию. Хорошо, я на самом деле дозвониться не могу, потому что она спит, что она до 4 утра строчит в Фейсбуке постоянно.
Ну, а что, смотрите, надежда на капитальный ремонт, она не такая уж и высокая. Давай,
давай
через
30
лет, пока в твой дом придут. А тут тебе раз и говорят, давайте новый.
Голосовалочку. Вас затрагивает реновация, вот это вот глобальный снос домов. Вас затрагивает в Москве? Вы понимаете, что вас затронет? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вас лично, вашу судьбу, вашу собственность затрагивает реновация? 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Причем я думаю, что она вас затрагивает, например, если маму переселяют тоже, да, то есть если родственников. Одним словом, вас и ваших родственников, вас и ваших ближайших родственников затрагивает программа реновации. Затрагивает, волнует, интересует, это касается вашего личного кошелька, жилья, но это очень важно. Правда же? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. А, посмотрим сейчас просто количество. 57 пока на 43, абсолютно, 58 на 42, 60
ой,
на 40.
Много.
60 на 40. У меня 61%, 61%, 63. Растет, несмотря на то, что у меня уже 200 проголосовавших, 63. Я не останавливаюсь, 62. Кажется, стабилизируется цифра. 63-62. Я принимаю звонки тех, кого затрагивает реновация. Пожалуйста, позвоните нам, скажите, как вы выкрутились, как вы устроились, как вы поднялись в этой жизни, как? Вам дадут кухню 10 метров. Что вам дадут? Алло, здрасте.
Здравствуйте. Сергей, Москва. Да,
здравствуйте. Что
меня только волнует один вопрос. Кто пролоббировал вообще вот такой лакомный пирожок с такими миллиардов?
Слушайте.
Да, я слушаю.
Бюджет Москвы, бюджет МСК, 1,6 триллиона рублей.
Да, 2 триллиона, почти.
Нет,
2,
а,
да.
Нет, 2, 1,6. А будет 2, а будет
2. Будет 2, да, я уже слышал вчера.
Значит,
да.
Вы можете себе представить, сколько людей сделаются фундаментально богатыми? Сколько?
Да, вот у меня только вот этот вопрос волнует.
Ну вот вам ответ.
А это будет, Сергей, это точно.
А вот вам ответ, ну вы же ответ-то поняли уже все.
Да, я понял, конечно.
Ну как? Ну, ребят, бюджет МСК, это ласково, это очень лакомый кусочек, лакомый. 1,6 триллиона рублей. Поняли что-нибудь? Нет? Все. Еще не поняли. А теперь с реновацией он будет 2, только в этом году, насколько я понимаю, да? Только в этом году будет 2 триллиона. 2 триллиона, ребят. Вы чего? Это же хороший баблос. 2 триллиона. Попробуйте разделить на 56-26, как сегодня был доллар, вы помните, 56-26. Попробуйте разделить. Как вы думаете, это нормальные деньги? Я думаю, очень нормально. Очень
Анна
нормально.
Пишет, у родителей да. кирпичный пятиэтажный дом. Ничего да. общего с хрущевками. Уже проводили опрос, не хотят ли жильцы, чтобы их снесли. Так что большая да. вероятность, что...
Алло, здравствуйте, вас затрагивает реновация.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Затрагивает. Живу в Краснопресненском районе.
Да.
У меня две пятиэтажки.
Да.
И обе могут вполне попасть под программу реновации. Программа реновации совершенно антиконституционный закон, противоречит нормам жилищного кодекса. Выселение предполагается после решения о изъятии собственности в порядке 60 дней.
Да.
Обжаловать в суде можно только равнозначность. Это новое понятие, которое вводит этот закон. Не равноценность,
да.
а равнозначность.
Равнозначность.
Никто не гарантирует нам переселение в нашем районе, в Пресненском.
Мы скажите, а Пресня относится спокойно. К ЦАО? Пресня относится к ЦАО или нет? Или к ЗАО?
Пресня относится к ЦАО, да.
ЦАО.
Но ЦАО разное. Пресня или, например, Электрозаводская.
Да ладно?
Две разные вещи.
Я чокнусь сейчас. Это тоже ЦАО?
Да,
то есть вместо того, чтобы... А вы требуете у Никитских ворот, чтобы вам дали?
Нет, пускай нам дадут там же, где мы живем. Вот как Путин разговаривал с Сергеем Семеновичем, буквально там на соседней да. улице, как и обещали.
А представьте сейчас, какой простор для волюнтаризма и улучшения, на самом деле улучшения. То есть с Электрозаводской люди поедут, например, к Никитским воротам, на Герцена и так далее.
Ну, вы же, Сергей, понимаете, что это как бы абсолютная глупость. Такого
ну, почему? Один на 10 тысяч так и сделает.
Нет. Ну, один на 10 тысяч может быть, вот, а 10 тысяч отправятся куда-нибудь на Электрозаводскую.
Смотрите. Это правда. Нет, Электрозаводская, говорят, это вау. Вот Дэн пишет, Электрозаводская, это вау все-таки.
Ну, хорошо, площадь Ильича.
Площадь Ильича, верно. Это отвратительно. Для человека, живущего на западе Москвы, переезд на юго-запад омерзителен по существу. Да, там рабочая улица, представляете? Вы на рабочую улицу заезжаете. Ни хрена себе. Ваши предки для чего работали все это время? Были почтенными гражданами. Для чего? Чтобы вы переехали на рабочую улицу. Фу, господи. Это вообще шоссе энтузиастов. А? Ну, это какой-то ад. Ну вот, 10:57. Я понимаю, насколько удручающее положение людей, которые могут быть переведены. Тем более, что Москва, она вся на ультра вот такая... ну, то есть каждое... Все значит. Все значит. Понимаешь, в Москве. В Москве все значит.
Ну, а как же обновление? Ну, неужели не хочется? Ну, старый же дом. Ну, старый, некрасивый.
Ну, и что? А что значит старый? Ну, что значит старый? Теплый. Старый, теплый. Я тебе скажу. Вот я жил в хрущевке.
Трубы.
Я жил в хрущевке.
Ну, то есть я имею в виду даже...
Я жил в кирпичной хрущевке.
А всякие трубы там и так далее. Оно же самое первое из наших. Уже
потом поменяли эти трубы 10 раз уже, не волнуйся. Mm. Я жил в хрущевке 64-го года, кирпичной, на Молодежке. На Молодежке. Рядом с Кремлевкой. Значит, невозможно было, тогда еще, так сказать, там не было денег, чтобы вот эти батареи с регулировкой делать и так далее. Невозможно было жить от жары. Там, знаете, форточки всю зиму были открыты. Всю зиму. Теплый, хороший, уютный. Все, большие деревья. Детей выпускали просто так гулять. Вот просто. Ну, в смысле, никто не ходил за ними следить и прочее. Все дворы друг друга знают, все знают. Понимаешь? Ну что, взять, снести все к чертовой матери, и что? И куда?
Ну куда?
Новое. Ну что, ну
неправильно.
Нет,
обещают,
ну
подожди, подожди. В тех же районах.
Ну хорошо там в кирпичном доме. В кирпичном доме хорошо, неплохо там. Зачем
места
ломать-то?
Места там на 20% нет, больше будет.
Знаю. Может быть, на 20% больше, если бы я бы выцыганил, внимание, что мне дайте, заберите мою на Молодежной, а мне дайте на Киевском вокзале где-то, на Дорогомиловке, на набережной Шевченко. Тогда бы я ходил весь, говорил, да-да, реновация, елки-палки. Но если нет, то зачем? Это нахрена мне надо? Мне и так хорошо. В движении.
Подъем.
Понимаешь? В движении. Я не знаю, движение хорошее, Кремлевская набережная стоит, все остальное нормально, 4 балла, город более-менее свободный, не надо плакать. Про реновацию и вообще про все это вот движение с квартирами мы будем говорить еще на следующей неделе и не раз. А сейчас мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 21 апреля.
Подъем.